творчеством Бродского я познакомилась в середине 80-х годов, как было, собственно, положено тогда молодому человеку. Друзья мне принесли в дом сам издат такие листочки, какая-то третья копия, пятая полупрозрачная бумага. И это был текст под названием «Два часа в резервуаре». И, в принципе, это был ранний Бродский, эпохи Холмов, эпохи Горбунова и Горчакова. И надо сказать, что сначала он мне совсем не понравился. Я бы сказала, что впечатления мои были таковы, что это совсем не стихи, это было совершенно не похоже. Это сухость, это рациональность на стихи Серебряного века, которыми мы тогда зачитывались. Сейчас трудно в это поверить, но и Ахматову, и Мандельштама, и Цветаеву, и Гумилёва, и Иванова, и Кузьмина мы читали. В сам издате это какой-нибудь 86-й год, и мои друзья шутили на кухне, что падение советской власти случится, наверное, тогда, когда издадут «Лолиту». Ну, как ни странно, они оказались правы, это случилось буквально через несколько лет. Итак, Бродский вот этого первого знакомства скорее отталкивал, чем притягивал. Но удивительное дело, чем больше ты его читал, тем больше он подчинял тебя себе и просто подавлял своей поэтической манерой. Я тогда, вот я начала публиковаться в 89-м или 90-м году и смотрела за тем, что происходит с молодыми поэтами. Бродский, как правый каток, прошелся по моему поколению. Очень мало кто избежал его влияния, которое сказалось в ритмике, прежде всего, в манере, так сказать, графически оформлять текст, в любви к нарративу, то есть в такой нарочитой непоэтичности. И, к сожалению, люди становились похожими друг на друга. И до сих пор у многих это влияние очень сильно читается. И я выбрала для себя, написав уже несколько стихов и поняв, что они как-то страшно похожи на стихи Бродского, такой путь. Я написала такую большую пародию, или, скажем так, помягче, пастиш на его стихи к Марии Стюарт, которую я безумно любила и безумно люблю до сих пор. И эти стихи в качестве буквально статьи были опубликованы в 1991 году в альманахе Russian Literature под редакцией Валентины Полухиной, одной из крупнейших исследовательниц творчества Бродского. Валентина – серьезный филолог, которая живет в Англии. И он успел эти стихи прочесть. Валентина мне рассказала, что он прочел эти стихи незадолго до смерти и, в общем, как-то посмеялся. Стихи эти звучали на радио «Свобода» в начале 90-х, о чем мне рассказывали мои студенты. Я преподавала тогда на факультете журналистики Воронежского университета. И сейчас для того, чтобы, ну, видимо, закольцевать эту историю, я прочту не полностью эти стихи, но с некоторыми купюрами стихи к Марии С. Мари была женой поэта Б. О нем, как Нобелевском лауреате, она могла бы рассказать на эшафоте, но мир насмешек полон. Б. в палате, охотно развивая тему плоти, поддерживал внимание к себе, рассказывал об этой странной связи. И психи верили любой скабрезной фразе. Он был то Горбунов, то Горчаков, то Чаадаев. Скоро был таков, оставил смутное воспоминание. Но это полувнятное признание определяет вряд ли долг вассальный, сей брак астральный, вне пределов спальни. Мария была дана поэту Б. Что тут поделаешь? Ни гордость королевы, ни время не смогли ее укрыть. Завидную выказывая прыть, он уложил ее одной левой. Он слезы лил над ней, и он зарыть не позволял ее. И, Боже правый, он целовал у ней рубец кровавый, отрубленной прекрасной головы. Горгоны без счета. А вы не дрогнули бы перед страшной лавой? А если да, то не давились славой, отчаянно рыдая и блюя. Здесь лишь насмешливая кровь ея. Он уложил ее одной правой. Мария плохо понимала власть, скорее страсть и все ее соблазны. Азарт, монарший комплекс – этот пласт всего лишь саркастические спазмы у Б. рождал, которому накласть на то, что в позе жертвы тоже сласть. Он изучал российские маразмы и был по-своему привязан к ним, как праздный гуляка, но вдыхающий миазмы родных болот не может не упасть. Когда бы на глупость он не делал скидки, то удалось бы избежать отсидки. Мари был в Индию, где климат был неплох, а вода и кровь равны температурой. И если страсть производила вздох, он моментально делался культурой, религией, моралью и т.д. На севере бросает вас в беде одна катастрофическая дельта. Снаружи холода, огня внутри и требует развязки. А Мари всего лишь слушала простую песню кельта. Она могла бы сделаться Буддой, но стала ржавчиной и литерной рудой, стрекозьим крылышком, витражную слюдой. Итак, в контрасте внутреннего жара и внешней безупречности манер жила трагедия. Доверчивая пара Мари плюс Б не люди полумер, в отличие от, скажем, Шателяра. Они уверены, что тело только тара, дрожащая при переходе в сквер из здания с решеткой, например. Кто избежал бы этого кошмара в саду, где тлеют статуи химер, и каждая в какой-то странной позе? Мари плюс Б равны метаморфозе. Итак, пытайтесь собирать войска, чтобы перейти Мариины пустыни, насыпанные легкими перстами, преодолеть сокровища песка воздушными и твердыми мостами, делить все тяготы похода с ними, чтобы обнаружить: смертная тоска вдруг овладела вашими войсками. Солдаты топчутся и трогают носками сухую почву. Дуло у виска вам намекает прекратить поход бесславный, сменив суждение о том, кто был здесь главный. А цель по-прежнему желанна и близка, и мозг искрит, как колесо точильного бруска.